Тема дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Вадима Саченко и Наталья Князева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
На прошлой неделе прошел масштабный круглый стол коалиции против пыток совместно с Институтом омбудсмена Кыргызской Республики на тему пожизненного лишения свободы. Как выяснилось, очень много проблем в этой области по сей день существует. Во-первых, тюрьмы у нас переполнены, да и условия, в которых содержатся люди, оставляют желать лучшего. Плюс не все дела у нас, к сожалению, расследуются прозрачно и чисто. Вот об этом мы хотели бы сегодня поговорить. У нас гостей сегодня мы рады приветствовать омбудсмена Кыргызской Республики Токона Мамытова. Токон Болотбекович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Адвоката по уголовным и гражданским делам Арман Кайгырову. Арман, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Индиру Саутову, исполнительного директора коалиции против пыток. Индира, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день.
Давайте, наверное, сначала, я так понимаю, если вернуться к истории, это с 96-го года у нас мораторий на смертную казнь, после чего было введено наказание пожизненное лишение свободы, да? И вот что с того времени изменилось, как ситуация вообще выглядит и в каких условиях действительно у нас содержатся люди, которые приговорены к такому виду заключения? Да, да, Роман, пожалуйста.
Мораторий введен, да, но дело в том, что мы считаем, что мораторий так и должен оставаться, потому что находятся невиновные, осужденные по сфабрикованным делам. Это вот мои подзащитные. У меня одно уголовное дело. Зюзин Александр Иванович и Ивженко Виталий. Первым арестовали Зюзина. Арестовали через 3 месяца после совершения жестокого убийства, изнасилования малолетней девочки в городе Карабалта 10 сентября 2006 года. В конце ноября задерживают Зюзина без всяких оснований, без каких-либо там доказательств его вины. Просто потому, что нужно было найти виновного. То есть 12 декабря 2006 года была получена следователем Розакуновым заключение судебной экспертизы, в которой Зюзин полностью был исключен из числа подозреваемых по данному уголовному делу. Однако, несмотря на это, вместо того, чтобы данного гражданина отпустить, они далее начинают фабриковать, якобы они вдвоем совершили, так как его друг Ивженко Виталий обращается везде и в аппарат омбудсмена, и в прокуратуру, заявлениями, с жалобами на незаконные действия следователя Розакунова. В итоге этого Ивженко задерживают, то есть идут пытки. Им обоим вкалывали в вену героин, пытали, отбиты конечности. Ивженко до сих пор не может писать, у него почерк там не разберешь. 2 года он вообще ни ложку, ни вилку не мог в руках держать, то есть до сих пор этот человек уже на протяжении 13 лет находится, они оба в колонии осуждены. В 2008 году Верховный суд окончательно вынес окончательное уже решение. Данные невиновные лица, у которых имеется алиби на момент совершения преступления, находятся в колонии по сфабрикованному делу. Более того, в 2009 году во время следствия по вновь открывшимся обстоятельствам появились свидетели, которые четко указали на лицо, которое именно совершило данное преступление. Но Генеральная прокуратура возобновляет следствие по вновь открывшимся и прекращает безо всяких оснований. Были допрошены ряд новых свидетелей, были новые обстоятельства по данному делу. Это является основанием для пересмотра данного уголовного дела, так как эти свидетели ни на следствии, ни в суде не давали еще показания. Их даже не могли якобы найти.
Я понимаю то, что вы хотите сказать. То есть назовем его так, положительный момент в том, что не применяется по некоторым статьям подобным смертная казнь, что действует мораторий, что... Но вот я хочу понять, а какой шанс, собственно говоря, есть вот у этих людей, которых вы рассказываете, и у других им подобным вот в рамках этой системы, пока есть, которые приговорены к пожизненному лишению свободы? То есть есть ли какой-то юридический шанс у них при признании их невиновными выйти из этой колонии?
Ну, я надеюсь, что нынешний наш президент Джинбеков, он готов к к реформам, у него есть воля такая, и это и прослеживается и по Текебаевскому делу. То есть я надеюсь, что доступ граждан к пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам по уголовному делу появится и у нас, и у простых граждан.
Так он, Волотбекович, вот в чем заключается проблема? Насколько я понимаю, с каждым годом прибавляется число людей, которые, которым присуждаются высшие меры наказания, в нашем случае это пожизненное лишение свободы, да? То есть число сидящих и тех, кто должен сидеть, копится. А где вообще берется место, куда их всех помещать? И достаточно ли у нас тюрем для всего этого, колоний для всех этих людей?
Ну, это одна из главных проблем, которая стоит в первую очередь перед правоохранительными органами, в частности, Государственной службой исполнения наказания, и перед правительством. На сегодняшний день такая пока не стопроцентная, но где-то на 99% информация свидетельствует о том, что у нас количество лиц, приговоренных пожизненному лишению свободы, составляет где-то около 344 человека. Ну, плюс-минус 2-3 человека, вот, не исключено. Вот такая погрешность. Вроде бы, конечно, по сравнению с другими союзными бывшими республиками, цифра кажется большая, правильно? Очень. Но я должен сказать, что здесь нужно учитывать одно обстоятельство. Кроме Кыргызской республики, другие союзные республики, большинство, они накануне развала Советского Союза и первые несколько 3-4 года после развала Советского Союза, они привели приговор в исполнение о высшей мере наказания.
И таким образом решили проблему с содержанием?
Совершенно правильно. У них как бы это. А Кыргызстан... Он не приводил. Ну, во-первых, я должен сейчас сказать, что приведение приговоров о высшей мере наказания, он на территории Кыргызской ССР не осуществлялся. Он в одной из соседних стран осуществлялся. То есть тогда они наших не приняли. У нас здесь не было ни инструкций, ни соответствующих условий, и, естественно, мы не могли приводить, и поэтому мы их содержали. И вот по этим и объясняется у нас. А это ни в коем случае. Вот сейчас я иногда читаю, в прессе иногда эксперты выступают, не зная эту картину, говорят, вот у Кыргызстана самое больше пожизненников. Так это больше из-за чего? Это наследство от Советского Союза нам досталось. И вот те соседние, бывшие братские союзные республики, они не приняли наших. Понимаете? Они так и остались, и они сейчас за нами числятся. Поэтому вот этим и объясняется. Понимаете? Это одно. Теперь, что касается по условиям содержания. Да, есть проблемы. Конечно, правительство старается решить. Но на сегодня то, что мы построили единственное недалеко от Бишкека в одном из населенных пунктов, она где-то, если их вот я вам цифру назвал 344, то она рассчитана и то при поддержке, скажем так, международных организаций мы ее построили, и она содержит чуть больше 100 мест. Но остальных вот мы... И ГСИН, ухищряется, это нужно им отдать должное, они стараются все-таки разместить их, содержать, понимаете, к ним они тоже имеют право. У них есть, в отношениях тоже должны законы действовать, их не права должны соблюдаться. И вот на сегодня нужно отметить, что вообще за последние несколько десятилетий Кыргызская республика и ее исполнительная служба исполнения наказания, она, скажем так, хоть с трудом, но она справляется, она решает эти задачи. Вот. Теперь, что касается вопросов гуманизации, конечно, то, что вот и Армана сказала, это в отношении лиц, нельзя сказать, их у нас много. Вот если сейчас взять, сколько в год приговаривается, то мы здесь, мы даже, я скажу, что где-то среднюю строчку по сравнению с бывшими союзными республиками, даже ниже среднюю строчку мы занимаем, понимаете? То есть у нас это, у нас, вы знаете, там чуть более 10 преступлений, да, которые вот, за которые пожизненное лишение свободы предусматривается, это вот изнасилование, убийство, изнасилование и убийство, вот такие тягчайшие виды преступлений, терроризм, участие в незаконных бандформированиях и так далее. Ну, такие тяжелые статьи, вот только вот это. И у нас, кстати, по сравнению с другими странами, а этот перечень, он даже значительно меньше, понимаете? Вот, и это одно. Есть еще одна такая проблема, конечно, вот и адвокаты, и самые правоохранительные органы, и ГСИН, и общественность, и юридическое экспертное сообщество надеялось, что с принятием вот новых уголовного кодекса, уголовно-процессуальных, уголовно-исполнительного кодекса, где-то пойдет гуманизация, и у нас появится возможность, если мы их не можем освободить, то как-то облегчить их жизнь, их участь, условия, режим пребывания. Но, к сожалению, вот и на круглом столе вы обратили внимание, наверное, многие адвокаты выступали, эксперты выступали, и они отмечают. И вот я хотел бы вот конкретно остановиться на том, что старый, например, уголовно-исполнительный кодекс 2007 года, и вот новый, 2019 года, два уголовно-исполнительных кодекса. Если мы сравним, то в старом УИК там была статья 50-я. Вот там в отношении лиц, осужденных по пожизненному лишению свободы. Вот вы знаете, там было, она была на сегодня не только я как омбудсмен, но и как эксперты вместе, мы все и адвокаты со мной, видимо, согласятся, она была более гуманная. Понимаете, там предусматривалось что? Что лица вот эти, осужденные по пожизненному лишению свободы, могли переводиться в исправительную колонию. Вы представляете, строгого режима, и при этом, ну, если он отбыл не менее 20 лет, то есть его могли перевести в колонию строгого режима, в исправительную колонию. Второе, они могли быть переведены в колонию поселения после отбытия не менее 25 лет. Вы понимаете? И третье, вот так же, если взять старый уголовный кодекс 2007 года, то там статья 69, она говорила о том, что даже они могут быть условно-досрочно освобождены судом. Вы представляете, они могли, ну, если суд признает, что они не нуждаются в дальнейшем отбывании наказания, и при этом срок отбытия наказания должен быть не менее 30 лет свободы. Понимаете? Это было старое. А в новом, я вам просто могу сказать, что в новом, они, вот новая статья 80 УИК, нового уголовного кодекса от 19 года, так они вообще не предусмотрены, их перевод в колонию поселения. Кроме этого, не предусмотрен перевод их и в исправительную колонию строгого режима. Это тоже не предусмотрено. А тут даже еще в УИК, еще 89-я такая пресловутая статья, что они подлежат к условно-досрочному освобождению. Вы представляете, если там хоть 30 лет отбыл, у него была надежда, 30 лет отбыл, может там с решением суда он быть освобожден, то здесь и этого уже нету ему. То есть, вы понимаете, и, а также, ну, предусматривалось раньше старыми кодексами как бы облегченное пребывание. Там могли через определенное время, режим меняется, и они могли находиться, ну, в общих помещениях таких, скажем так. А сейчас только могут, согласно 100-й статье УИК нового, они могут пребывать только в помещениях камерного типа. Вы представляете?
А у нас их практически нет, я так понимаю, да?
Ну, они и есть, даже если мы найдем. Но это вы это же не сравнить. То, что когда он в общих помещениях может быть, а тут камерных типа нахождения. Вот, понимаете, мы немного... И вот адвокаты и неправительственная организация, которую Индира представляет, мы вот сейчас... Вот это все проанализировали. Вот И мы готовим вот для вот этой рабочей группы правительства, которая разрабатывает, не знаю, им тоже это внести. Мы до этого уже где-то институт омбудсмена, где-то мы изменения, дополнения где-то 8-9 статей внесли. И вот сейчас этот еще мы целый пакет готовим. Я думаю, комиссия, если это учтет, то действительно мы тогда будем выполним ту миссию, которую мы сейчас обозначили гуманизацией.
Но получается, что сейчас единственным способом вырваться на свободу у человека, который осужден до конца жизни, это терминальная стадия какого-то заболевания. Правильно я понимаю?
Ну, помилование у нас еще есть, да?
Ну, есть и помилование, но есть, конечно, да, согласно, есть постановление правительства, перечень болезней. Это, если мне не изменяет память, 472-е постановление. И там есть определенный перечень болезней. Вот то, что мы, вот институт омбудсмена, мы уже где-то 2-3 человека ходатайствовали, и нас и суд, и прокуратура нас поддержала, и мы освободили. Вот почему-то все только говорят о генерале Суталинове, но вместе с Суталиновым практически одномоментно в то время были простые граждане, которые, ну, не публичные люди, да. Они тоже были. Вот именно мы вносили предложения вместе с адвокатами, вместе с неправительственными организациями. Институт омбудсмена ходатайство вносил. И отрадно, что и судебные инстанции, и прокуратура, она поддержала, и меня это радует. Действительно, то, что вот, вы помните, на День независимости, все ожидали же День независимости, речь президента, и он когда сказал, что мы должны, все должны работать честно, предсказуемо и открыто. И вот это вот я, вот, например, вот этот, уже чиновники поняли требования президента и уже откликнулись. Я вот на вот этих событиях могу сказать.
А вам не кажется, что вот те вот статьи, которые вы сказали, нового уголовного кодекса, потом, что в них не учтены вот эти моменты, которые были раньше, что это было сделано потому, что, ну, скажем так, по остаточному принципу, да? То есть, ну, как у нас бюрократия любит рассматривать вопросы. У нас вот здесь, например, большое количество заключенных, там, по обычным статьям есть колонии и прочее, а здесь вот, как вы говорите, там, 344 человека как-нибудь протянут, мы потом к этому вернемся когда-нибудь, когда будет возможность. Поэтому есть ли у вас уверенность в том, что теперь вы сможете вот добиться этого?
Спасибо. Я солидарна сейчас с нашим омбудсменом, с нашим главным правозащитником страны, потому что вообще, если вернуться к истокам, почему мы эту тему начали, да, эту тему мало кто вообще поднимает, да, и мы должны понимать, что если у нас в обществе такое бытует мнение стереотипное, что если человек уже осужден к такому виду наказания, ну и все с ним, да, то есть никто эту тему не поднимает. К вопросу о том, что по остаточному принципу или не по остаточному принципу, да, вот Токан Болбекович отметил те нормы, которые были у нас в старом кодексе, когда человек, осужденный на пожизненное лишение свободы, у него хоть был какой-то шанс после отбытия там определенного срока выйти на свободу, да. Вступивший в силу в 2019 году ИИК, он более четко определил правовой режим отбывания наказания, но в то же время он по иному определил некоторые подходы к нему. И мы далеки, наверное, от того, что это был остаточный принцип или нет. Любая реформа, она, я думаю, проводится в таком формате, что некоторые моменты должны быть доработаны и обсуждены. Да? Вот продолжая речь Токан Болотбековича, что у нас в стране, почему эта проблема сейчас актуальна, почему ее нужно решать. И действительно, вы отметили, что эти цифры растут, 344 там, человека на сегодняшний день. И у нас сейчас сложилось в стране три категории этих лиц. Да? Это потому что у нас было три как бы документы, которые регулировали эту категорию лиц. Это в советское время это лица, которые были приговорены к высшей мере наказания, к смертной казни. И это первая категория. Вторая категория – это лица, которые уже были после моратория снятия наказаны в виде лишения уже пожизненного лишения свободы. И лица, которые, в отношении которых вышло решение суда уже вот с новым кодексами. Да? И действительно, у нас по тем нормам, которые сейчас определяет наше законодательство, определяет УИТК, у нас единственная как бы колония колония 19, номер 19, которая может содержать только 128 человек. И остальные люди, мы все понимаем, что эти осужденные, они содержатся, ну, условно, в СИЗО города Бишкек и в СИЗО города Ош. И та норма, которая сейчас у нас присутствует в нашем УИК о том, что человек должен содержаться в камерном типе, да, в камерном режиме, он немножко усложнил работу для сотрудников ГСИН, потому что мы понимаем, что таких условий создать мы не можем. Мы понимаем, что люди сидят и в подвалах, и в каких условиях они сидят, мы не видели, мы не знаем. Институт омбудсмена и Институт Национального центра по предупреждению пыток, они в своих докладах все равно указывают, что условия содержания и обращения с заключенными на пожизненное лишение свободы, они часто оказываются намного хуже, чем для других категорий осужденных. Потому что, ну, стереотипное, как бы, общество мнение и в целом, что этих людей должен быть особый контроль. И вот на той встрече, которую мы подняли вместе с Институтом омбудсмена и вообще с гражданскими экспертами, которые работают по этой теме. Мы приглашали саму экспертную рабочую группу, которая разрабатывала наше законодательство. И мы действительно далеки от того, чтобы говорить, что часть, ну, как бы это не было гуманным, или остаточный принцип. Мы хотели собрать то сообщество, которое хочет подискутировать, и в любом случае государству нужно будет решать эти проблемы. Какие проблемы с лицами, которые осуждены на экстремизм, да? И потому что это та же категория лиц, для которых предусмотрен определенный режим условий, которые государство должно создавать. И по итогам, да, мы действительно решили, что у нас нету хорошего вообще анализа и нету достаточной информации, чтобы говорить о том, что в каких условиях они содержатся, эти люди. И мы же все понимаем, что в контексте пыток, да, спецдокладчик, он всегда отмечает, что человека не обязательно терзать или пытать, ну, как бы причинять физическую боль. Человека достаточно поместить в такие условия содержания, в которых человек не может себя чувствовать достойно, и это приравнивается к пыткам. Поэтому отрадно слышать, что государственные органы и в целом государство и правительство, оно готово работать и решать эту проблему, но это проблема не одного государства, это проблема всего общества, потому что на этой встрече были подняты вопросы не только законодательства, да, а там большие блоки качества следствия проведения в отношении данных лиц. Потому что я думаю, что все равно, это мое личное мнение, что когда процедура принятия решения в виде смертной казни, я думаю, что судейский корпус все-таки более ответственно к этому относился, потому что принятие решения, оно все равно было согласовано, взвешено, ведь действительно по этим категориям лиц, по этой категории наказания осуждают по особо тяжким преступлениям. А сейчас мы видим динамику, что эта категория лиц растет, и эту проблему нужно решать. И пожизненное лишение свободы, оно стало таким вот видом наказания, которое, ну, условно может применяться.
Вы сказали о стереотипах, которые существуют в обществе. А как, по-вашему, общество должно относиться к пожизненно, к людям, получившим наказание в виде пожизненного лишения свободы вот в наших условиях? И откуда берутся эти стереотипы, собственно говоря?
Ну, стереотипы — это у каждого в голове, у каждого на виду, потому что стереотипы берутся по тем видам преступления, в отношении, по которым они осуждаются, данные лица, да, но мы в контексте вообще самого права человека, мы не говорим, и мы далеки от того, что человек совершал это преступление или не совершал этого преступления. Мы говорим о том, что каждый человек имеет право на достойное обращение, на достойное содержание, на достойное... То есть бремя наказания, которое он несет уже в той мере, которая определила закон, определила государство, да, и общество в целом за такой вид наказания. И как бы это наша ментальность, наше восприятие, потому что чувствительность тем, по которым осуждаются эти лица, во многом это очень чувствительно для вообще социума, я думаю, что это нормальное явление, когда идет вопрос о стереотипах.
Спасибо. Мы прервемся на небольшую паузу. Выпуск новостей на волнах радио «Спутник Кыргызстан», после чего вернемся в студию и продолжим.
Актуальные темы, компетентные гости, дотошные ведущие. По будням в 17.30 на радио «Спутник Кыргызстан» Наталья Князева и Тимур Осмонов обсуждают самые горячие темы. Максимум информации и минимум предвзятости. Тема дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Вадим Осадченко, Наталья Князева в студии. Сегодня мы обсуждаем ситуацию, которая сложилась вокруг наказания пожизненное лишение свободы. И, собственно, говорим о соблюдении прав людей, которых осудили, именно которых приговорили к этой статье. В гостях у нас сегодня омбудсмен Кыргызской Республики Токон Мамытов, адвокат по уголовным и гражданским делам Арман Кайгырова и Индира Саутова, исполнительный директор коалиции против пыток. Индира в прошлом часе сказала о том, что вот в принципе пыткой можно считать то, в каких условиях человек находится, если эти условия недостойные. Арман, вы человек, который вот не просто в общих словах знаете об этой ситуации, да, вы лично общаетесь с теми людьми, которых осудили, и вы понимаете, как складывается их жизнь. Помимо того, что существуют пытки в правоохранительной системе, об этом мы с Индирой говорили неоднократно, есть стереотип, что люди, осужденные на пожизненное заключение, подвергаются неким пыткам и внутри самого сообщества заключенных, внутри тюрьмы. К вам обращались ваши подопечные, может быть, с подобными жалобами?
Мои подзащитные никогда на это не жаловались, так как люди, сидящие там с ними, они прекрасно знают, что эти люди обвинены по сфабрикованному делу. Я хотела бы, пользуясь этой площадкой, попросить все-таки о том, чтобы наше правительство и государство инициировало ежегодный пересмотр всех уголовных дел, тех лиц, осужденных на пожизненное, так как в европейских странах, в Дании, в других странах правительство и государство инициируют такой пересмотр, так как у них бывают судебные ошибки. И я считаю, что наша судебная система далека от идеальной, и у нас очень много их, этих судебных ошибок, даже по простым делам, не именно вот по пожизненно осужденным, а даже взять там элементарные дела, то есть очень много нарушений, очень правоохранительная система вообще работает ужасно. Первым делом человека доставляют, и они начинают пыток, и приходят признательные показания. А есть доказательства вины? Нет. И суд осуждает по признательным показаниям.
Токон Булатбекович, а насколько вообще вся эта система, в том числе система исполнения наказаний, она прозрачна и, скажем так, доступна для контроля гражданского общества, для института омбудсмена в том числе? Вот звучали мнения, да, что мы даже не знаем иногда, в каких условиях эти люди содержатся. Насколько вообще сама система открыта для того, чтобы, например, ваши коллеги, ваши сотрудники, вы могли в какой-то момент, да, получить доступ к тем или иным делам, проверить, как люди действительно содержатся, и что нужно сделать для того, чтобы это появилось у нас. Ведь это один из немаловажных вопросов, наверное, да, который мы должны решить, чтобы потом уже вот перейти именно к решению проблем каждого человека, собственно, который там содержится.
Ну, вы знаете, мы должны исходить из нескольких параметров. Первый параметр, сам если об объекте говорить, то есть об учреждениях Государственной службы исполнения наказаний, это все-таки режимные объекты. Да. Они требуют особого подхода и особого контроля, и особых условий работы. Понимаете, не только содержание лиц, которые там находятся, содержатся, но и сотрудников. То есть эта система, она своеобразная, понимаете? Она и отличается. Это ее нельзя сравнить с другими, даже силовыми структурами. Нельзя сравнить с другими ведомствами, министерствами. Вот это ее вот такой особый статус, он и должен предопределять порядок доступа, контроля, инспектирования, мониторинга, понимаете? Я должен сказать, что, например, в части, касаясь работы сотрудников института омбудсмена, В том числе и, вы знаете, у нас есть и Национальный центр противодействия пыткам, это вот им. То есть у нас это как-то на законодательном уровне отрегулировано. То есть институт омбудсмена, сам омбудсмен, сотрудники или уполномоченные им лица, а также сотрудники руководства Национального центра НЦПП, называется она, они имеют и у нас как-то вот, ну, скажу так, что за исключением, может, единичных случаев, а так практически каких-то препятствий нет. А другой вопрос, что вот особенно неправительственные организации ставят вопрос, чтобы и у них был доступ. Но здесь, конечно, этот вопрос немного до конца не решен. Я где-то понимаю и руководство ГСИН, и потому что это связано с определенными, ну, скажем, угрозами, с определенными нюансами. Но есть и другой момент, что в отдельных случаях, когда Национальный центр противодействия пыткам, или там институт омбудсмена, или парламент, или там правительство само инициирует инспекционный, то мы стараемся обязательно в нашу команду, группу включать и адвокатов, и экспертов-юристов, и представителей неправительственных организаций. Потому что это и нам нужно, это и стране. И, откровенно говоря, это не столько омбудсмену нужно и правительству, сколько самим руководству ГСИН это нужно, чтобы они тоже могли показать свое. Если как решенные вопросы, они сказать, вот это мы решили, а вот эти недостатки и вопросы мы не можем решить, потому что нет, не хватает средств. И действительно, вот на этом круглом столе сотрудники ГСИН привели такую цифру по финансированию правительством. Всего лишь где-то порядка 34-37% финансируется. Это же, и это, что это такое? Это одна из таких серьезных, ну, структур, систем государства, да. Вы понимаете, она финансируется только на 1/3. Это же нонсенс. И требовать каких-то от них, ну, результатов, и что они там всех и террористов, и экстремистов, и убийц, насильников перевоспитают вот с таким финансированием и с такой заработной платой сотрудников. Ведь парадокс еще один прозвучал на круглом столе. Мы говорим, что нет доступа к медицине, да, там. Оказывается-то есть, но нет врачей. Специалистов, медики не идут. Есть вопрос безопасности, правильно? Кроме того, не только физическая безопасность, но и медицинская. Ведь там у нас есть и люди, которые среди этого спецконтингента лица болеют туберкулезом и другими болезнями. Это тоже влияет, понимаете? Вот на эту сторону. Низкая заработная плата. То есть вот это тоже влияет. Тут надо действительно подходить. Я вот надеюсь, что особенно вот я просто должен сказать, вот 31 августа вот эта речь президента, я проанализировал, там он не перечислял ни Минобороны, ни Минсельского хозяйства, ни Минкультуры, ни образования, ни ГКМБ, ни прокуратуры. Он просто общее всем чиновникам сделал и руководителям отработать честно, открыто, выделять направления, основные, ну, серьезные направления, участки работы, и в первую очередь их решать, чтобы людям легче жилось. А люди — это не только же те на свободе, эти тоже люди, их не, никто не лишал их этого статуса. Вот, поэтому вот здесь нужно так. И я здесь, наверное, думаю так, что когда президент это говорил, ему осталось только привести это высказывание Бисмарка, который сказал, если правительство будет экономить там на социальных объектах, на школах, больницах, то он вынужден будет потом тратиться на строительство тюрем. Поэтому я думаю, что вот это обращение президента 31-го, это, ну, скажем так, точка отсчета или точка старта, с которого мы все должны набрать обороты и решать вот эти проблемы, наиболее уязвимые проблемы.
Индир, вы добавить хотели?
Да, я хотела добавить к вопросу о том, что насколько, да, вообще доступ в закрытые учреждения, да. Мы говорили о той теме, что не было вообще такого анализа полного о том, что как содержатся эти люди, да. Есть доступ, действительно, есть у нас. Вообще это уникальная практика в нашей стране, и я думаю, что это очень отрадно и радостно, потому что из всех стран Центральной Азии у нас есть действительно правозащитные государственные органы в лице омбудсмена и в лице Национального центра по предупреждению пыток, превентивного органа, который направлен именно на работу превенции по пыткам и жестокому обращению. И в контексте того, что насколько есть доступ, я думаю, что доступ есть, ну, как бы доступ открытый для определенного круга лиц, потому что гражданское общество, оно посещает совместно с институтом омбудсмена и с институтом Национального центра по предупреждению пыток в качестве экспертов, адвокаты по привлечению. Здесь я хотела отметить другой вопрос, что недавно, 15 марта, вышло распоряжение правительства о плане действий по правам человека, где вторым пунктом после борьбы с коррупцией указана борьба с пытками. И в этом контексте там сказано, ну, там расписан четкий план до 2021 года, где государство нацелено вообще сделать ревизию всех закрытых учреждений, полуподвальных помещений, и в случае необходимости там прям прописано, что нужно ликвидировать, да, и такие документы, серьезные документы, и когда государство действительно признает, да, официально, что его граждане содержатся в полуподвальных помещениях, и что нужно действительно делать ревизию, это такого, ну, для этого это хорошая оценка. То есть оценка и это признание. Я думаю, что институты гражданского общества и сообщество адвокатов в целом, они должны... То есть это проблемы, которые не решатся сегодня и сейчас, и даже та воля, которую мы сейчас проявляем, и общество проявляет, и обсуждение этой проблемы, это тоже о многом значит, да, поэтому я думаю, что нужно просто объединить усилия и уже работать над решением, потому что в конечном итоге эта проблема будет накапливаться.
Так, Балай Викторович, вы упомянули слово «перевоспитает», да, система, и она действительно же должна заниматься перевоспитанием системы исполнения наказаний. Можно ли, как вы считаете, наверное, вопрос всем, а можно ли в рамках существующей системы исполнения наказаний перевоспитать человека, которому вынесли приговор в виде пожизненного лишения свободы? Или это касается только людей со сроками наказания ниже? Если нет, то как она должна выглядеть, эта система, чтобы она полностью оправдывала вот свое предназначение?
Вы знаете, когда мы говорим о перевоспитании, мы тут следует больше иметь в виду об исправлении. Да. Как при Советском Союзе, помните, был термин, он стал на путь исправления, да, и при этом выражалось в добросовестном отношении к труду, перевыполнении планов, там, активистом был, и там, досуги там организовал, художественный самодеятельный участвовал. Это что-то такое сейчас, но только в преломлении к нынешней ситуации, реальной нынешней ситуации должно быть. Но вот для того, чтобы ее перевоспитывать, тут не надо делить, вот, отдельно какая-то должно быть лицам осужденным к высшей мере, ну, к пожизненному лишению свободы. Отдельно там лицам, которые в террористической деятельности были осуждены. Отдельно тем там убийцам, насильникам или там такие менее тяжкие или преступления совершили. То есть здесь должна быть общая такая, понимаете, идеология. В соответствии с этой идеологией политика должна быть выработана. Вот здесь все, вот весь вопрос упирается в кадры. Ведь кто кого должен перевоспитать, кто на кого влиять. То есть это проблема трех К. То есть кто обучает, кого обучает и как обучает примерно. Или кого воспитывает, да, перевоспитывать собираемся, кого воспитываем и как он дальше будет, и вот кем он станет. Вот тут тоже эта проблема есть. Вот для этого самое главное, чтобы государственная служба исполнения наказания, она заняла достойное нищу или свое достойное место вот в структуре правительственной структуре, и туда кадры должны, туда нужно направлять кадров, которые и психологов, и тех же медиков, и социологов, и политологов, и даже религиоведов, вы понимаете, даже священнослужителей мы должны, вот и все мировых религий мы должны привлекать, потому что они должны объяснять. Ведь вот тех же, если говорим о террористах или осужденных вот за те, которые, прикрываясь суррогатными течениями религии, совершали преступления, вот их воспитать, им доказать, что вот эта идеология, которая прикрывается там исламом или другой какой-то верой, это не имеет ничего, никакого отношения к исламу или к той или иной вере. Это суррогатное течение, извращенное. И вот это все истолковать. И если найдутся такие люди, они истолкуют, то человек же, он все-таки это думающий, homo sapiens. Да. Вот, поэтому он, естественно, конечно, он поймет. Вопрос в том, кто будет этим заниматься. Вот поэтому, а чтобы достойные кадры росли, и профессиональный уровень, и интеллектуальный, и культурный уровень сотрудников ГСН рос, тут нужно, ну, зарплату хорошую делать. Условия, какие-то льготы должны быть. Это обязательно, не без этого.
Это еще работа с самим персоналом.
Да, это очень трудная.
Потому что мы говорим об одном крае, да, о самих осужденных. Правильно, только он Бекаш отмечает, что это большая работа еще для государства в части работы и реабилитации самих сотрудников. Потому что сотрудники выгоревшие, в части того, что ресоциализация, в части исправления, конечно, когда отмечают, что в нынешнем положении осужденные на ПЛС, у них нету ни труда, ни обучения.
И сами люди, которые, вот вы говорите, персонал службы исполнения наказаний, который да, следит за ними, им же тоже нужна какая-то, я так понимаю, помощь и психолога в первую очередь, потому что, грубо говоря, они параллельно проводят время с этими людьми и практически в таких же условиях, и это очень тяжело для человека, и он потом начинает, соответственно...
Вы знаете, вот в педагогике как? Там не только учитель влияет на ученика, но и ученики тоже. Здесь тоже точно так же. Там не только сотрудники ГСИ на них, это контингент тоже на них влияет. Он хочет, не хочет, этот сотрудник, все равно есть это влияние. Обратный эффект, понимаете? Вот поэтому здесь вот и правильно, и им тоже социальная адаптация, им социальная поддержка, психологическая поддержка им тоже нужна. Вы понимаете, они тоже в этом нуждаются.
Если мы говорим о том, что люди, осужденные на пожизненное лишение свободы, не привлекаются ни к образованию, ни к труду, я правильно, да, понимаю? Как вообще выглядит их день? Ну вот что они делают в течение дня?
Ну, если взять моих подзащитных, они работают по дереву, изготовляют нарды, шахматы, то есть как-то пытаются себя занять чем-то. Ну, доступа к книгам нет, соответственно. Условия очень проживания тяжелые. А, насколько мне известно, там огромный барак на 30-40 человек. То есть условия тяжкие. А, так как мой подзащитный, они оба же, ну, как бы попали по сфабрикованному делу, и они не могут никак смириться с тем, что они невиновны и вот находятся в этом месте, где они не должны быть. И, соответственно, занимаются и, ну, борются за свою свободу, пишут жалобы, в результате чего зачастую к ним, ну, меру применяют жесткую, и в ШИЗО закрывают, и жалобы не принимают. Вот это по журналу очень очевидно проверить, сколько они сдают и сколько отправлено. И очень часто попадают в СИЗО номер один в подвал. Хотя они уже первые пять лет отбыли в этом подвале. Там вообще очень невыносимые условия. Вот последний раз аппарат омбудсмена, Национальный центр по предупреждению пыток помогли мне вернуть Ивженко Виталия.
Сейчас в третьей колонии, да?
Да, в третью колонию он год находился в СИЗО номер один города Бишкек в подвале.
В подвальном помещении, получается.
Вот здесь то, что вот дополнение Кармен хорошо сказала. Вы знаете, среди лиц, вот приговоренных к пожизненному лишению свободы, есть лица, которые, ну, проявили незаурядные способности. Ну, скорее всего, в силу того, что они, ну, находятся в особых каких-то экстремальных случаях, правильно, в той обстановке. Есть те, которые в совершенстве выучили английский язык. Есть те, которые в совершенстве выучили мировую историю. Вы понимаете? И есть те, которые ушли в философию. Вы понимаете? В законы философии. Это нашлись. Не все, не все. Но такие факты у нас есть. Вот. То есть все это от личности тоже зависит многое.
Как вы считаете, количество людей, приговоренных к пожизненному лишению свободы, какой прогноз можно сделать в ближайшие годы? Он будет расти, будет оставаться на этом уровне, уменьшаться? То есть, исходя из общественной ситуации, там, исходя из, как, из криминогенной ситуации, исходя из того, что там, я не знаю, из какого-то анализа предварительного, вот по, собственно говоря, по криминальным там тем же сводкам. То есть что, и, соответственно, ускорять нужно решение этого вопроса или как?
Мое мнение, нужен пересмотр по всем уголовным делам пожизненно осужденных. Я думаю, более 40% там сидят невиновные.
Что для этого нужно и насколько это реально, вы считаете?
Нужно лишь по каждому кейсу заключение Генеральной прокуратуры, которое дается в Верховный суд, на пересмотр. Однако у нас добились этого единицы. Это вот, как мы знаем, телохранитель Атамбаева, Мамбеталиев, да, Эркин. И еще там несколько лиц, как бы, но если мы уже пересмотрим все эти дела, и вы сами увидите по пересмотру, половина отсеется. Ну, это мое мнение, потому что я ознакомилась где-то с 10 кейсами, помимо моего кейса. И там тоже сфабрикованные дела. Но я даже не берусь за следствие по вновь открывшимся, так как невозможен сам пересмотр. Смысл браться за дела, если Генпрокуратура не дает заключение на пересмотр дела. Ивженко и Зюзина.
Вы знаете, тут, наверное, нужен комплексный подход. Я согласен и с предложением Арманы. Действительно, конечно, ошибки были, если допущены, надо пересмотреть, справедливость и законность должна восторжествовать. Да, полетят некоторые головы. Полетят головы следователей, судей, прокуроров, которые вот в свое время неподсудные решения, ну, уголовные дела возбудили, неподсудные судебные решения вынесены. Конечно, за это спрос должен быть. Это одно. Но пересматривать надо, несмотря на это. Действительно, все цивилизованные страны встали на этот путь. Мы говорим, Кыргызстан тоже цивилизованная страна, мы должны принять эти правила игры тоже. Это человек. Мы сами написали в Конституции, что жизнь человека бесценна, она представляет вообще самую высшую ценность, ее является. Поэтому ради этой ценности мы должны пойти на это. Это первое. Второе, конечно, нужно поднять качественный уровень следователей, судей, прокурорских работников, ну, правоохранительной системы. Это в первую очередь, чтобы там были чистые, незапятнанные, честные, добросовестные люди работали. Ну и третье, я всегда вот как специалист по борьбе с терроризмом, вот сейчас, будучи омбудсменом, я вот сравниваю объекты. Я вам честно скажу так, что и встречаясь вот с осужденными, те, которые со спецконтингентом, осужденными лицами, я вот выяснил, вот когда с ними беседуешь, выясняешь, кто родители, как он рос, чем, как он, ну, к этой жизни пришел, вот к этой ситуации, то это в основной своей массе, почти на 99%, это лица, которые, ну, как скажем так, научным языком, это те, которые, у которых, ну, как, неудачная социализация личности в человеческое общество. То есть он не вписался, обычным языком говоря, он не нашел свою нишу в этом обществе, он выпал. А выпал из-за чего? Или это, словом, произошел в детсаде или в яслях, а может быть, даже еще когда мама с папой только женились, или в школе, или в университете, или потом где-то он работал, или там. То есть он не нашел, он не самовыразился, не достиг чего-то. Он оказался потом не нужен даже своей семье, понимаете, окружающим. То есть, а когда человек востребован, он самореализовывается, он никогда не пойдет. А если он еще и образованный, и культурный, то он вообще на убийство, на оскорбление, ну, да вот этих, то, что не присуще человеку по природе своей, он на эти поступки никогда не пойдет. Образованный, культурный человек. Значит, вот нужно процесс образования и воспитания поднимать на очень высокий уровень. Нам сегодня во главу угла, любая страна сейчас во главу угла ставят две проблемы. Они ставят вот воспитание, образование и культура. Вот эти вопросы по этим. Потом социально-экономический вопрос. Коммунисты и Карл Маркс нас учил, бытие определяет сознание. Мы должны это не забывать, понимаете? Если человек есть работа, дети накормлены, жена работает, он не боится жену, детей отпустить вечером на прогулку, их там не ограбят, не убьют. Ну, понимаете, это тоже, это же чем? Параметрами, социально-экономическими параметрами характеризуется. Значит, общество вот в этом направлении должно двигаться. Вот когда мы вот эти вопросы решим, вот тогда снизится преступность. А так, не решим эти вопросы, образование, культура, потом третью, четвертую очередь социально-экономический вопрос, мы не решим, понимаете, борьбу с преступностью. И у нас же как, все привыкли, вот милиция должны ловить хулиганов, там бандитов, ГСИН, сотрудник должен охранять тех, кто сидит, как они выражаются на сленге, я извиняюсь, зэков, да, вот, чекисты должны шпионов ловить, вот террористов. Так не должно быть. Это всеобщее дело. Это общее дело. И комплексно это должно
быть. И общество не в последнюю очередь должно этим заниматься.
Совершенно правильно с вами согласен. Общество. А без поддержки общества, да любое хорошее дело зачахнет. Без поддержки общества.
Да. Индир, вы считаете, насколько реально...
Рост?
Рост. И насколько реально пересмотреть все эти дела в ближайшей перспективе?
Но пересмотры, они должны быть. Пересмотры должны быть, потому что даже по той категории дел, которую я определила, три категории дел. Помните, я вначале говорила, что это те лица, которые были приговорены к пожизненному лишению свободы, и те лица, которые были приговорены вообще к смертной казни, эти приговора уже по умолчанию должны были быть пересмотрены. Просто я думаю, что до этого еще никто не поднимал эту тему. И к вопросу о том, что криминогенность, это как раз тот случай, когда мы все собрались и поняли, что вообще нету анализа, никто не понимает, что происходит в плане, какие приговора, сколько количество людей помиловано, сколько количество людей приговорено к такому виду наказания. Поэтому это, по-моему, предстоящие планы наши совместные. Все эти моменты изучить, и уже вопрос о том, что... Ну, как бы действительно мы можем предполагать, что рост будет, потому что динамика показывает рост. А вопрос другой, что как это решать?
Спасибо вам огромное за очень интересную беседу. Мы желаем вам удачи в ваших планах. Будем надеяться, будем следить за реализацией, по крайней мере, этих проектов.
И мы будем поддерживать с точки зрения, да, своей общественной журналистской позиции, да.
Спасибо вам большое. В гостях у нас сегодня была исполнительный директор коалиции против пыток Индира Саутова. Индира, спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Омбудсмен Кыргызской Республики Токон Мамытов, Токон Болотбекович, рады были вас видеть.
Спасибо.
И адвокат по уголовным и гражданским делам Арман Кайгырова. Арман, спасибо вам большое, удачи вам с вашими делами.
И вам спасибо.
Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается, оставайтесь с нами.
Тема дня на радио «Спутник Кыргызстан».